Что сегодня на часах? Это пятница, 21.00, а это значит, что самые свежие, самые актуальные, самые главные новости этой недели за час-полтора, а иногда за два расскажу вам я, Стас! Во ВКонтакте, на Рутубе, на Дзене и на телевидении в приложении смотрим и прямо на телеканале Соловьев Лайв. Да, это все я, наш пострел везде поспел. Сегодня для вас отличное настроение, хотя хороших новостей мало, но, знаете, вот с новостями здесь вот прям вот как вот с моим кредо жизненным.
Чем мое жизненное кредо? Спросишь ты, дорогой друг, я отвечу.
Я делаю плохие вещи, но я делаю их хорошо.
Старый пес еще не растерял зубы.
Пригожин договорился с Кадыровым спустить конфликт на тормозах. Происходят внутренние склоки, мне кажется, это совершенно непозволительно, и это абсолютно ужасно, что подобного рода разногласия есть, потому что вообще непонятно, за кого быть в этой стороне, но я в любом случае за Пригожина, причем за Иосифа. Киркоров! Фадеев! Где, сука, Валерия?
А, боже мой, простите меня, пожалуйста, за эту шутку. Но, блин, ну это очень смешно. Это ситуация грустная, но мем смешной, согласитесь.
Это грустно и смешно.
Сейчас я бы немного хотел поговорить с вами о том, как работает пропаганда. На протяжении многих лет, будучи молодым человеком, не особенно разбирающимся в информационном пространстве, я постоянно читал новости, которые меня деморализовали. Новый налог, новый запрет, арестовали абсолютно ни за что, новый законопроект, согласно которому людям запрещено будет дышать бесплатно воздухом на территории России.
Но почему надо говорить только о плохом? Все новости об этом.
И подобные новости изо дня в день, на протяжении многих лет, они тебя деморализуют, и ты натурально сходишь с ума, но... Нет, это не реклама очередного сервиса, где вам предоставят психологическую помощь, отнюдь.
А как же опыт наших родителей?
Нет, это сама психологическая помощь. В чем дело? Я обратил внимание на то, что буквально несколько недель назад обсуждали новый законопроект, так называемый налог на развлечения. Огромное количество пабликов, новостных изданий, даже видеоблогеров рассказывали о внесении законопроекта в Госдуму от 17 мая, который назвали налог на развлечения, и люди были возмущены. А украинцы в комментариях радовались. Мол, Русня опять стерпит, вместо того, чтобы выйти свергнуть Путина. Об этом законопроекте рассказывали абсолютно все, в том числе и наш с вами любимый Константин
Симин. Депутат от КПРФ Матвеев предложил 1% налог на развлечения в период военного времени. Деньги должны перечисляться семьям военнослужащих.
Но вот наступил июнь месяц, и этот законопроект отклонили, так что не переживайте, можете быть абсолютно спокойны. Не будет никакого налога на развлечения, но у меня вопрос, риторически, разумеется, написал ли об этом, о том, что законопроект все-таки отклонили, хоть один видеоблогер, хоть один паблик, который это распространял, хоть одно СМИ. Нет. А в наших с вами головах все это отложилось. Помните, как несколько лет назад, а я это очень хорошо помню, потому что я был одним из тех, кто бил тревогу, помните, как все кричали про пакет Яровой? Ну что, 1984, Орвел, суверенный интернет, да до сих пор пытаемся, но никак не хотим. Даже внутри страны разногласия, а вы уже тогда кричали о том, что все потеряно, панику нагнетали. Эх, пиздец.
Антитеррористический пакет Яровой.
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 Пакет Яровой обязывает сотовых операторов, провайдеров и интернет-компаний хранить все сообщения, переданные файлы и другую информацию. Причем хранить в России. То есть у спецслужб будет возможность получить доступ к этим данным. Сука, блядь.
И так происходит каждый раз. Какой-нибудь шизофреник рассматривает очередной законопроект, о котором начинают трубить абсолютно все средства массовой информации. Законопроект потом отклоняют, но люди такие, бля, пиздец, тоталитарная рашка.
Рашка-говняшка.
Настало время собирать камни. Точнее, собирать новости про камни. Извините. Ученые открыли квази-спутник Земли, путешествующий с ней около 2000 лет. Да, ребятушки, время бесполезных новостей, никак не влияющих на нашу с вами жизнь.
Новости, 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 хуёвости.
Где-то в небе вошел в резонанс один к одному с нашей с вами прекрасной планетой камень, который типа как Луна, но только кажется Луной, потому что вращается около Земли. Но на самом деле не вокруг нее, и возможно, возможно, он там болтается уже около 2000 лет. Ох уж эти земляне, в глазах других гуманоидных цивилизаций они соринку в глазу рассмотрят, а в своем целой луны не увидят. В общем, история крайне интересная. Надеюсь, что по ней уже готовят фильм, а сценаристом будет лучший сценарист Люци Синь.
Я, блять, камень!
Кстати, Стас, а ты в итоге веришь, что вы инопланетян-то?
Да. Вот один из них меня сейчас снимает на камеру. Знаешь, когда я вижу тебя с камерой, мне сразу вспоминается вот эта вот надпись на общественном туалете: «Срать кривой жопой в унитаз запрещается». Вот, ну, не знаю, почему ты так камеру держишь, Юрша, прям.
Потому что я с камерой.
Ну, кстати, неплохо.
Это, знаете, как Собчак в выпуске со мной рекламировала какой-то сервис, который называется «Создай террасу».
«Создай террасу».
То есть «Создай террасу», я такой. То есть на корпоративе Гитлера ты бы все-таки выступила?
Да.
Буданов рассказал о психологическом взятии Крыма. Есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Внушить врагу неизбежность поражения. Считаю, что это нам полностью удалось. Чисто психологически Крым мы взяли. Буданов, чисто психологически мы взяли Крым. Залужный, чисто теоретически мы взяли Донбасс. Арестович, чисто технически мы взяли в рот.
Мариуполь мы не сдадим. Прописью Мариуполь мы не сдадим. Мариуполь мы не сдадим. Все.
Солидар не возьмут? Не знаю. Могут и взять. А могут и не взять. Посмотрим по обстановке. Бахмут точно не возьму. Национальная идея Украины, одна из центральных национальных идей Украины, это как можно больше врать себе и другим. Потому что если сказать правду, рухнет все.
Да что уж тут говорить, они чисто психологически уже и в Евросоюз с НАТО успели вступить еще в 14-м. А вообще, знаете, разговаривают два боксера, тяжеловес и легковес. Так вот, тяжеловес говорит, прикинь, прихожу вчера домой, а там жена моя с каким-то. Но я ему говорю, слышь, братан, пойдем выйдем. Вывожу на лестничную клетку, на ему по лбу, он падает без сознания. Я такой, ну все, нокаут, лежи. Ну легковес ему говорит, слушай, у меня такая же ситуация. Прихожу вчера домой, там какой-то мужик с моей женой. Я говорю, ну пойдем выйдем, выхожу с ним на лестничную клетку. Начинаю раз ему в жбан, два ему в жбан, три ему по печени, а он все стоит. Я думаю, ну ничего, по очкам-то я выигрываю. И всем абсолютно наплевать, что эта новость фейковая, и Буданов ничего подобного не говорил. Так и работает психологический эффект, подобный тому, как я рассказал вам в предыдущем блоке. Но вы же прекрасно понимаете, что Буданов просто не мог такое сказать, и это новость фейк. Но какая уже разница? Это как раз-таки тот эффект, о котором я говорил в предыдущем психологическом блоке. Мы посмеялись, мы высмеяли, пошутили над тем, какие они все идиоты, и вам уже плевать, что это новость фейк, и я взял ее только ради этих шуток и анекдотов. У нас же в сознании с вами уже отложилось, ну Буданов... Ну, Залужный, ну, тупые. Именно так это и работает. Недавно Зоран Миланович, а это, между прочим, президент Хорватии, выступил против использования нацистского, как он выразился, лозунга «Слава Украине». Между «За дом готовы» — это приветствие хорватских националистов и нацистов, официально оно, кстати, запрещено в Хорватии, и «Слава Украине» — нет разницы. Это приветствие самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев и вообще сколько смогли. Ну что ж, я надеюсь, что его уже добавили за эти высказывания на миротворец, потому что всем известно, что это были бойцы за независимость.
На ножи! Батько Бандера знову к нам прийде і до перемоги знову нас поведе. Буде Україна вільна, буде ненька самостійна, москалі.
И между хорватскими и украинскими, да и чего уж там русскими нацистами, было кое-что общее, помимо приветствия. Это то, что и те, и другие были за дом готовы. Не за дом, а за дом. Понимаете, какая игра слов? Я гений? Гений же? Ну скажите, гений? Да, все правильно. Как вы понимаете, эту новость я взял только ради этой шутки. Я хорош.
Просто красавчик.
Я не знаю вашего, именно вашего интеллектуального уровня, мой дорогой зритель, но вряд ли вы станете спорить с тем, что Цой жив.
Он не мертв, он жив. Теперь попал.
Но не в этот раз на самом деле, потому что его на Львовщине депутатша убила из ревности.
Вот сука.
Я вообще-то из Одессы только что приехал.
Ну и что?
На русском говорят.
Ну и что?
Это же не все. Меня доебали за язык. Пошла нахуй.
Я на вас заяву в полицию напишу.
Ты нахуй злиться. Короче, ко мне доебали за то, что это твой.
Він виконував пісню.
Хочешь песню? Сейчас будет песня.
Я сижу и смотрю чужое небо.
Я знаю только, что тебе не к чему доебаться, кроме как, блядь, мы просто поем, сука, песни Цоя, и что дальше, блядь?
Ты порушаешь закон
Украины. Цой — это легенда рока, блядь, Цой — легенда рока, понимаешь?
Да, какая-то пизда со Львова депутатская начала предъявлять пацанчику из Одессы за песни Цоя. Он, собственно, нахуй ее послал, за что мы его судить не будем, это сделал бы любой адекватный человек, к которому подойдут и скажут, что он на неправильном языке поет. Собственно, в Украине и правда запрещено исполнение песен российских артистов и их гастроли, что как бы вкупе со всеми остальными многое говорит о шизофренической направленности политики государства. Но проблема в том, что Цой даже не относится к этому закону, поскольку тот действует для Российской Федерации, а Цой все-таки был гражданином Советского Союза.
Союз нерушимый, республик свободный.
Но тем не менее, позже пацану все-таки пришлось извиниться, на правильном языке, конечно же, за то, что оскорбил депутатку, а также перед жителями Львова.
Да, дуже прошу вибачення у мешканців Львова.
Хотя я думаю, после этого он шел так по улице и бубнил себе под нос. Да ну нахуй этот ваш Львов. Львов. Да ну нахуй эту вашу мову, потому что только такого эффекта, только такого и можно добиться, когда что-то перемалываешь через колено. Ну а сама депутатка остается усколовой пиздой. Я искренне надеюсь, что она полностью соблюдает все атрибуты настоящего украинца. Во-первых, ну как иначе, нужно отрастить чуб до жопы, чтобы свисал. Потом еще вышиванку надеть, шаровары, само собой. Ну и гопак станцевать. Ну, собственно, по таким вот отдельным представителям и создается не самое такое приятное впечатление о стране. Мне интересно, а что она на фронт не отправится? Там, я слышал, многие ВСУшники по-русски говорят. Ну как слышал? Любой видеоролик открываете, где съемка ведется с телефона или какой-то камерой, которая не палится сразу же перед всем отрядом, и заметите русскую речь.
Я такой стримлю на украинском, меня никто не поддерживает. Типа никто не сказал, что вау, Ивангай стримит на украинском, как круто. Думаю, блядь. Ну ладно, буду стримить на русском.
Поздравляю с днем рождения Евгения Викторовича. Евгений Викторович, вы очень позитивный, светлый и добрый человек.
Спасибо тебе за то, что ты поддержал и всегда поддерживал.
А вообще, вот она, охреневшая молодежь во Львове, берут и поют, что хотят. Нет, это неправильно, надо начать уже нормальных биороботов выращивать, а то еще попадаются такие вот, которые поют, блин, что хотят. Какого хрена?
Совсем уже охренели.
А вообще, забавно получилось, что за пацанчика вступился даже Арестович.
Ты не должен был извиняться за то, что ты пел песню Цоя.
Да, кто бы мог подумать, он исполнил даже в конце своего заступничества песню «В лесу родилась елочка».
В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была.
Что как бы неравнозначно вообще-то, Арестович, потому что эта песня была написана еще в Российской империи, мог бы выбрать что-то посвежее, но все равно молодец, что вступился. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, в России этих елочек осталось дня на два. Обожаю. А в конце своего выступления Арестович решил поддержать все эти бесконечные шутки про то, что он на самом деле секретный агент Москвы, и показал «В».
Слава Украине.
В составе России.
Да, не Z, конечно, но хоть с этого кайфуйте. Что же, да, пацана, то он на самом деле обошелся малой кровью. Ведь это уже второй такой скандал на этой неделе. Первый был, когда один из нардепов пытался разговаривать в эфире на русском.
Да, да, да.
Так, и я попросив дуже з поваги, в тому числі до наших глядачів, спілкуватись державною мовою вас, як депутата держави України.
Он ведущему пытался объяснить, что закон на депутатах не распространяется, но не вышло.
Да, с этим как-то не вышло.
По итогу этой интеллектуальной беседы начался срач. Нардепа назвали недобитком русского мира. Ну, собственно, а как еще-то?
Ведь, как известно, есть два типа людей. Либо Москва, либо сведомый украинец. Гарный хлопчик.
Икона так называемого гачимучи видео.
Ну что ж, ребятки, не прошло и года, и вот он, очередной слив пользовательских данных. А хакеры выложили в общественный доступ данные пользователей сайта Ренессанс страхования. Эксперты сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета, DLBI, пояснили, что в опубликованном файле содержится 737 685 строк с данными пользователей. Служба безопасности Сбербанка, мы хотим поговорить о вашем страховании. Возможно, вы зададитесь вопросом: «Господи, почему это опять происходит? Да сколько можно?» Ответ прост. На самом деле катастрофически не хватает кадров в сфере IT. Тех самых кадров, которым компании готовы платить в среднем по 150 тысяч рублей в месяц, а те будут за это, за такую нехилую заработную плату, работать не выходя из дома и получать зарплату впоследствии еще выше. А почему нет? Так присоединяйтесь и вы, начните зарабатывать такие бабки за интересную работу. Почему бы и нет? Но если вы задаетесь вопросом, а с чего вам стоит начать, так Geekbrains, ребята, о которых я далеко не в первый раз вам уже рассказываю, и их программа, вот эта вот замечательная программа инженер-программист Python, это отличное начало для сферы IT. Да, Python это очень популярный язык программирования, который используется буквально повсюду. Простой, универсальный и доступный даже для новичков. Известные платформы, например, такие как Google, Pinterest или Reddit, были разработаны на Python. А еще он используется при разработке игр, создании роботов и автоматизации задач. Используется вообще везде. На старте обучения не важен ваш предыдущий предыдущий опыт и умеете ли вы кодить, менторы школы GeekBrains научат вас всему с нуля. А если вы очень занятой человек и вам сложно найти время на учебу, то и это не проблема. Занятия проводятся онлайн, а потом сможете посмотреть в записи. Вам помогут совмещать обучение со всеми вашими делами. Прямо во время обучения вы пройдете стажировку в одной из партнерских компаний GeekBrains и соберете портфолио из своих собственных проектов. А ваше трудоустройство гарантируется договором. Не найдете работу? Вернут деньги. Более того, для вашего удобства GeekBrains дают возможность оплатить обучение в рассрочку, а ежедневная стоимость курса обойдется вам дешевле стаканчика кофе, который вы, я думаю, вынуждены выпивать для того, чтобы рано утром проснуться и поехать на работу. При этом первый платеж вы вносите только после месяца обучения. А помимо рассрочки, до 18 июня школа дарит скидку аж в 70%. Поэтому что тут думать, скорее переходи по ссылке в описании к этому видеоролику или сканируй QR-код и начни осваивать перспективную и респектабельную профессию по самой выгодной цене. Правильно говорят, что от любви до ненависти один судебный иск. Завершилась великая жвачно-пряничная война, происходившая на полях арбитражного суда города Москвы. Битва была непростая, не на жизнь, а на смех. Дело в том, что производитель тульских пряников нанес надпись «Любовь – это» на свою продукцию. Ну, проще говоря, «Love». И проблема в том, что делать это разрешение от владельцев бренда он не имел, и тот, само собой, потребовал компенсации, и она была получена в размере 150 тысяч рублей. Неплохой такой кнут к тульскому прянику, но с другой стороны, а чего вообще можно было ожидать, когда делаешь нечто подобное? Вот вы знаете, в чем разница между Шевцовым и социальными сетями? Социальные сети растут и развиваются.
Я оказался настолько карлик, что...
Зигхайль. Чего стоит только недавнее новшество в редактировании сообщения от WhatsApp. И вот теперь уже подоспели новости от Твиттера, где Илон Маск, на этот раз не тюменский, а самый что ни на есть настоящий, подтвердил переименование Твиттера в X или Х. С одной стороны, это достаточно неплохой способ для обозначения авторов и их соевой подписоты, люди Х. А с другой стороны, если все новшества, все новые введение этой помойки сведутся только к переименованию, сокращению сотрудников, добавлению и убиранию галочек, блокированию неугодных, то лучше тогда сразу создать великое специальное медийное объединение, включив в него Google и YouTube, которые переименуются в Y. Ну и, конечно же, защищенную в России, шучу, запрещенную в России, в России никто не защищен, запрещенную Мету, которая переименуется в N. И чтобы окончательно показать свое отношение к пользователям, нужно будет уже объединиться в этом названии, по примеру, одной косметической компании. Да-да-да. Если вы понимаете, о чем я.
Мне не нравятся эти шутки про пиписьки.
Но шутки... в сторону. На маске ставить крест рано, особенно учитывая, что неугодные люди часто возвращаются.
Мне наконец-то разрешили пользоваться интернетом.
А споры с мудаками типа Стивена Кинга также доставляют, ну и уточнения о финансировании всякими государственными предприятиями, которые подрывают жопы западным СМИ, BBC вам в пример. Так что Маск вроде бы даже старается. Так давайте же, дадим ему шанс.
Ну дай.
Венгрия решила идеально продемонстрировать лозунг «Хочешь мира, готовься к войне» с Украиной. В чем суть? Венгрия опубликовала ролик с призывом к миру. В самом ролике достаточно логично все, прекращение огня даст возможность не умирать, ну и так далее. Но жопы подгорели, когда в кадре появилась карта Украины без Крыма. Причем такой расклад, естественно, не устроит обе стороны. Да потому что Россия считает своими все четыре региона присоединенных, а Украина все четыре региона, так еще и Крым. На самом деле венгры, скорее всего, просто лажанули с картой. Хотя было бы забавно, конечно, если бы это был троллинг некий, ну или позиция. Да, Венгрия многим кажется какой-то пророссийской из-за нефти из России, атомной электростанции, на строительство которой она, кстати, недавно получила разрешение. Короче, Венгрия в этом плане ведет себя абсолютно точно так же, как Турция. Она думает о своем собственном суверенитете, она думает о своей собственной выгоде, и это, конечно же, непозволительно отрицать всякие светлые демократические идеи. Ведь в современном шизомире ты можешь быть только в одном из лагерей. Короче, Украина сделала демарш в отношении Венгрии, и на этом пока что все успокоились. Но кто знает, Мельник готов уже придумать что-то получше ливерной колбасы. Ждите, наши оскорбления в этот раз будут очень серьезными.
Кто как обзывается, тот так и называется.
Ауф! Ауф!
Если через незащищенный секс можно подхватить ВИЧ, то через незащищенный просмотр кино можно подхватить гейство.
Это не гейство!
Да, друзья, ситуация серьезнейшая, тяжелейшая на самом деле. Поэтому Роскомнадзор бдит, и на днях стало известно, что было выписано уже 19 протоколов в отношении видеосервисов за показ ЛГБТ-контента.
Okay? Это пропаганда.
Это борьба, что?
Чтобы потом не обвинили. В основном за нарушение маркировки 18+. По этой причине попал кинотеатр «Триколор», который в общей сложности оштрафовали на 1 200 000 рублей. Представитель компании утверждала, что вообще-то фильм успели посмотреть всего 53 человека. Ну... окей, ведь тут проблема в том, что не промаркировали контент для детей. Да, можно понять, хотя штрафы, как по мне, высоковаты для первого-то раза. При этом надо уточнить, что по новому закону об ЛГБТ-пропаганде штрафов для онлайн-кинотеатров не было еще, поскольку подобный контент там найден не был.
Никакой гомосятины.
То есть можно косвенно утверждать, что все, что есть сейчас в онлайн-кинотеатрах, не будет по этому закону притягиваться. Хотя перед этим, как мы помним, кинотеатры сами перестраховывались. Да, они брали, вырезали всякие сцены. Досталось тогда даже друзьям. Да кому только не досталось. Майя Санду. Молдавия готова предоставить свою территорию ВСУ для ведения военных действий. На самом деле Майя Санду ничего подобного не говорила, но эти слова завирусились на весь интернет. Их кто только не обсуждал, но по факту это хорошо знакомая вам Юринесса Дора. Я про нее вам несколько раз рассказывал, например, как она жестко поимела Медузу, но в очередной раз она поимела и все информационное пространство, причем настолько, что самой Майе Санду пришлось писать опровержение. Дошло до того, что вброс придумала ЦИПСО, а я оказалась молдавским СМИ, а Зеленский и администрация президента Молдавии в итоге прокомментировали. Но, как вы понимаете, это обычный пранк. Дора в очередной раз застебала всех, показав, насколько слаба наша информационка, раз президенту страны приходится оправдываться за высказывания, которые кто-то вкинул. Причем, заметьте, она это сделала. Через паблик, который изначально позиционируется как паблик с ненастоящими новостями. То есть это примерно ИА Панорама, но не такая расфоршенная. И тут можно сказать, блин, ну это же неправильно, она занимается откровенной дезинформацией.
Тебе смешно, да?
А другие возразят, ну и что, украинская и западная стороны тоже занимаются примерно тем же самым, только намного хуже и в мировых масштабах. Я же скажу так, я не одобряю, но и не осуждаю подобного рода действия, но мне нравится то, как они показывают, насколько слаба наша с вами информационная система, насколько мы с вами как люди, как человеки, как индивиды и интеллектуально развитые существа до сих пор не спрогрессировали, раз уж нас настолько легко обмануть. Но справедливости ради я скажу, что подобного рода заявления у Майи Санду были на самом деле несколько месяцев назад, когда она говорила, что готова предоставить там территорию. Хотя я теперь не уверен в том, что и те новости были настоящими.
Снова нас наебали.
Я вот все сидел и думал, думал, какая шутка больше подойдет для Википедии. Может, опять что-то с IT-педией? Но потом я увидел их лозунг и подумал, что они уже, наверное, создали самую смешную шутку. Сами. Лицемерие уровня Локи из Мстителей.
Я освобожу ваш мир.
И от чего же?
От свободы.
Эту свободнейшую из всех свободных энциклопедий в очередной раз оштрафовали за фейки о специальной военной операции. Да, чего еще мы могли ждать от них? Ведь когда продукт, который создан вроде бы во благо, на свободной основе берет и превращается в самую пропагандистскую помойную яму, только выгребать ее и остается. И в этом случае выгребать решено было с помощью штрафов. Но давайте не будем ходить вокруг да около и взглянем фактам в глаза. Российская Википедия начинала деградировать задолго до СВО. Но все-таки оставалось относительно вменяемой, во всяком случае, если судить в целом. Но вот во время войны, да, было решено отдать ее редактирование только нужным людям, и даже старые вменяемые статьи начали выглядеть как заголовки желтых газет.
Газеты надо читать, иногда они сеют разумное, доброе, вечное.
Но блокировать на территории России Википедию, судя по всему, пока не собираются. В очередной раз... Я на самом деле полагаю, что для этого есть несколько причин, как и в случае с Ютубом, но деньги через суды забирать продолжают. Ну ладно, хотя бы так. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как обсирается в очередной раз Байден на публике. Но на этот раз он просто превзошел сам себя. На церемонии вручения дипломов в Академии ВВС он рухнул на сцене аки подкошенный, а чуть погодя появилась инфа, что на сцене был мешок с песком, о который тот споткнулся. Ха! Не каждый день увидишь, как один мешок спотыкается на другой мешок. Ладно, простите меня за это. А чуть позже, вернувшись домой, Байден журналистам рассказал про мешок, не забыв предварительно удариться головой при выходе с вертолета.
Бро, look at this dude. Wait till you see the... No.
Знаете, каждый раз, когда лидер какой-нибудь страны, например, Китая, куда-нибудь прилетает, Си Цзиньпин прибыл в Россию.
Черт подери, да как он это делает?
Подкошенные ноги не остались незамечены пользователями мировой паутины, в особенности американскими, которые наделали на эту тему тонну мемов. Да что там мемы? Новость о падении Байдена прокомментировал даже Джон Десантис, кандидат в президенты, который пожелал излечиться от травм Байдену, а Америке и лечиться от Байдена.
We hope and wish Joe Biden a swift recovery from any injuries he may have sustained, but we also wish the United States of America a swift recovery from the injuries it has sustained because of Joe Biden and his policies.
Трамп тоже высказался на эту тему. Правда, достаточно невнятно. Помимо всего, Байдена назвали также американским Ельцином, и описание очень подходит. Я как человек, который жил при Ельцине, если это, конечно, можно назвать жизнью, говорю.
Водка.
Biden is our Yeltsin. He is the Boris Yeltsin at the end of a long string of these neoliberal, progressive, globalist types. President Trump was the aberration.
Ну вот знаете, в чем минус Байдена? Вот реальный минус, ну... Не хватает Клинтона, который рядом бы смеялся над всеми его выходками. Он такой наивный, большой ребенок. Шутки про Байдена. Одной из самых популярных стала игра со словом «фол». Ну, типа, кампания осенью будет 2024 года, и «фол», ну, «фол» оно означает, типа, осень, но в данном контексте она означает еще и падение. Вот, потому что такая игра слов, ну, короче, типа, поддержка Байдена в 2024 году в его падении. Маленькое падение для Байдена и огромное падение для избирательной системы США. Вот иногда грустно, знаете, ну, вот ну, не хватает прям какого-то позитива, в том числе и в новостях. Но ты всегда знаешь, что новый день обязательно подарит тебе хотя бы один повод поржать над Джо Байденом. Боже, храни Америку.
И Россию.
Мне тут друг недавно рассказывал ситуацию. Короче, приходит к нему девушка, ну, понятно, как шуры-муры, все дела, половые отношения, и он ей любовно намекает на продолжение банкета. Ну, как намекает, говорит, буду продлевать. А она ему отвечает, я что? Похоже на черноморскую зерновую сделку, чтобы меня продлевать, и уходит. Все так и было, богом клянусь, абсолютно невыдуманная история.
В которых невозможно молчать.
Хотя я бы даже сказал...
Это библейская история, абсолютно.
Некоторые истории в мире очень сильно напоминают эту ситуацию. Но не буду в этот раз, господа, не буду, ведь пришло сообщение, что Россия ограничит регистрацию судов в рамках зерновой сделки. Неужто? Да, в этот раз мы решили действовать серьезно, под ограничение попадает порт Южный в Одессе. И, по сути, ООН была уведомлена о том, что Южный теперь стоит на паузе по регистрации судов, пока не заработает аммиакопровод в Украине. Представитель Гутериша сказал, что в мае проход судов почти в два раза снизился, а порт Южный не работает уже месяц. И вот представьте себе, параллельно этому в ФСБ заявили, что зерновой коридор используется для атаки российского побережья. То есть, получается, мы впервые с вами можем сказать, что Россия начинает не только говорить, но и в плане зерновой сделки как-то продавливать ее вторую часть. Не прошло и года, хотя нет, погодите.
Так бывает!
Но знаете, что самое примечательное в этой ситуации? То, что случилось она уже после завершения выборов в Турции. Мол, решают Эрдогану так показать, что, братишка, мы как бы за тебя, но теперь, когда ты уже президент, выиграл выборы, нам плевать. Теперь мы готовы действовать. Но ты наш братишка, Раджеп.
Старший брат всегда должен младшего поддерживать. У нас в деревне было всегда так.
Хотя справедливости ради, именно порт Южный и до этого блокировался еще в начале мая. И в этом плане, конечно, странно, очень странно, но с украинской стороны ответили не агрессивно, а довольно рационально. Мол, это вопрос сложный, но возобновление возможно при учете гарантий со стороны стран-партнеров. Как-то даже подозрительно, не связано ли это с сапогами, которые недавно нашли водолазы у взрывов северных потоков, помните? Однако радоваться этому не стоит. Во всяком случае, сильно, потому что только что, пока я записываю этот дайджест новостной для вас, пришло сообщение, что инспекция судов возобновлена. Непонятно, касается ли это Южного. Будут ли пускать туда-сюда, туда-сюда. Эх, Чертов гений русского языка. Короче, если ее не пускают, то это, конечно, не остановка сделки, но при этом хоть какое-то развитие угроз ее прервать. Некий ультиматум. Разумно, если мы учитываем, какие были условия в принципе и насколько они не соблюдались. А если порт вновь принимает суда, которые идут туда-сюда, ладно, хватит, то это уже не так весело, как вы понимаете. Да, пока верстался номер, по странному стечению обстоятельств аммиакопровод спустя несколько дней после заявления о блокировании зерновой сделки со стороны России был обстрелян и поврежден, после чего пары аммиака, который, я напоминаю, очень вреден, стали расстилаться по местности. Вот такие дела. В очередной раз, наверное, сами подорвали.
Пишем?
Да. Звук пишет?
Тебя ебать не должно.
Так, ну что, прогнозы прогнозом рознь, но люблю я иногда побыть вангой, ну или вангометом, если угодно. И в этот раз мой вангомет меня подвел, и мой прогноз относительно потолка госдолга и технического дефолта все-таки не сбылся.
Прости, ну я обосрался, извини.
Еще 28 числа было заявлено со стороны спикера палаты представителей, что Байден канале такая пошел на уступки, и потолок госдолга будет поднят в обмен на реформы по сокращению бюджета. Сам дедушка Джо уже выразил надежду на то, что с божьей помощью они все-таки смогут протащить законопроект через Конгресс. Забавно, что все это время Байден был озадачен потолком вместо того, чтобы следить, что у него под ногами. Ладно, простите за это, но сами понимаете, она прям напрашивалась, ну не мог я так не пошутить. Так вот, 1 июня пришли новости из Нижней палаты о том, что, ребятки, законопроект мы все-таки приняли, и на следующий день он уже был одобрен Сенатом. Ну, в такой же последовательности, день спустя, Байден все-таки окончательно подписал увеличение потолка госдолга. Четко, слажено, эффективно. Да тут даже поиронизировать как-то не получится. Каждый год одни и те же танцы с бубном. Каждый год, о боже, госдолг, что нам делать? Я предлагаю поднять потолок. Нет, мы не можем этого сделать. Демократы, республиканцы, вам такие преференции, вам такие. Ладно, вы не против, поднимай потолок. И в ускоренных темпах все это дело происходит. Каждый раз такая трагедия шекспировского размаха, что просто уже слез не хватает их оплакивать, эти самые зеленые доллары.
За что? За что? За что? За что?
Ну вот и в этот раз... Слава богу, все обошлось. Собрались, дело сделали, когда дефолт уже на пороге стоял. Но в отличие от Байдена, он стоял твердо и четко. Ой, простите. В общем, дефолт отменяется, друзья. Не сегодня дефолт, не сегодня. Хотя вот этот скетч из червяка Джима про госдолг США мне только с годами стал понятен.
Ну что, хочешь прибрать к рукам Соединенные Штаты? Это шутка.
Нет, не шутка. Это мысль.
Тогда смотри сюда!
Оставь свою страну себе.
А что такого в этом рулоне, что так испугало психа ворона?
Всего лишь государственный долг.
Ладно, не будем говорить о еще живых мумиях, ведь у нас есть вполне мертвые. Наткнулся я недавно на новость о том, что в штате Миссури очень развито паломничество к местной достопримечательности. Вильгельмине Ланкастер. По сути, это мумия, бывшая когда-то человеком, монахиня, которая с 2019 года, ну, после смерти, не стала истлевать, и на данный момент остается фактически такой же, какой и была. Ну, кроме того факта, что она мертвая. Во всем остальном... Такая же. Ну и немаловажного, видимо, факта, что, возможно, она первая афроамериканка, найденная нетленной. По сути, это место используется просто как парк аттракционов с детьми. Прийти, мумию потрогать и уйти. И тут, конечно, сразу же вспоминаются великолепные фильмы Пивоварова насчет того, что мавзолей — это нечто ужасное, то, что нигде не встречается.
А сейчас это для туристов. Вы понимаете, первое, что делает западный нормальный человек, он узнает, да, когда работает мавзолей, потому что нигде, только в Китай, там, в Вьетнам немножко далеко там, ехать, можно увидеть подобное. Но это Азия. Мы же Европа все-таки.
Да, Леха, такое невозможно в прекрасном западном мире.
Мерзкий разлагающийся Запад.
Правда, там эту мертвую еще и лапают руками, и дети к ней тянутся, любуются. Ну что сказать, америкосы.
Это генетическая хрень.
Какая классная у тебя чашка, Стас, хочешь сказать? Ты где же купить такую великолепную классную чашку, новичок? А я отвечу, магазин podsas.ru, там очень много новых товаров и очень много всего интересного. Одни карты с подолякой. Чего стоят? Ведь карта без подоляки, как и подоляка без карты. Не камильфо. Магазин podsas.ru. Ссылка, как всегда, в описании. Покупай мой мерч. Пожалуйста. У меня нет денег на новый костюм. Шучу. Есть. Это у костюма нет денег на меня. Что я, блядь, несу? Вот бывает так в жизни, ты вроде бы все делаешь для достижения своей цели. Дисциплинировал себя, поставил цель, поставил условия для выполнения ее, и день изо дня методично делаешь все для ее достижения, но у тебя ничего не получается.
Вы научитесь дисциплине, разум станет вашим оружием. Я...
И ты вроде прям жизнь на это положил. Вот все делаешь правильно, сконцентрирован, спокоен и методичен. И у тебя ничего не получается, все выходит не так, как тебе надо.
И единственное, что ты можешь на это сказать, это вопиющее, душераздирающее.
Я не понимаю этого!
Вот и глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации заявил, что он не понимает, почему падает рождаемость. Вот вам его цитата. «Я не понимаю, что происходит, и подозреваю, что никто не понимает. С 2000 года шел рост рождаемости, с 2016-го падение суммарного коэффициента рождаемости. А каковы причины? Это простой вопрос, но я нигде не вижу на него ответа». Вот уж воистину. Загадка так загадка. Монтажер, самое время для бессмертной классики.
Государство их не просило вас рожать.
И тут мои дорогие зрители из числа турбопатриотов скажут: «Стас, ну что ты докопался до этой женщины? Ну сказала она эту чушь давным-давно, ну уволили ее за это, хватит форсить этот мем». На ваши просьбы перестать форсить этот мем я скажу так. Мы еще толком ничего не начинали. Потому что государство само по себе показывает нам, нас волнует судьба только сверхбогатов. А на ваши чаяния, простые людишки и холопы, нам все равно плевать. Мы не будем платить вам нормальные зарплаты. Мы придумаем огромное количество HR-форумов и прочих мероприятий. Что? Ты беден? Несчастен? У тебя нет денег прокормить даже самого себя? Чего уж там говорить о ребенке? Тебе не хватает даже на первый взнос для ипотеки или кредита на квартиру? Знаешь, дружок, наверное, ты недостаточно работал. Приделай себе кирку к руке и в свободное время, когда ложишься спать и тебя мучают ночные кошмары, работай!
Немедленно прекратите меня саботировать! А ну по местам и работайте работу с вашими компьютерами! Приду проверю, что вы там делаете!
Хотя что-то мне подсказывает, что и этого может оказаться недостаточно. Как рожать детей, если ты не можешь обеспечить даже самого себя? И буквально пару лет назад мои слова были бы пустым трепом, но теперь я сам отец, и я вам могу сказать, что содержание ребенка — это просто огромные бабки. Есть, конечно, какая-то помощь от государства, но она совершенно мизерная. Для того, чтобы сходить на прием к врачу. Но вот, допустим, недавно у меня дочь начинает плакать. Вот мы не понимаем, в чем дело. Зубы вроде прорезались. Ну, то есть, что-то у нее вот прям вот внутри. Какие-то колики, какая-то боль ее волнует. Мы идем к врачу на 7 тысяч за прием. Будь готов оплатить. И я бы не сказал, что мы ходим в какие-то элитные клиники, просто в платные, для того, чтобы с грудным ребенком не стоять в очереди достаточно долго. А жить с ребенком где? Мне говорят про среднюю зарплату в 60-70 тысяч рублей. Хотя, по факту, большинство моих знакомых зарабатывают от 40 до 70, но для того, чтобы сейчас получить квартиру, для того, чтобы иметь возможность выплачивать за нее ту же самую ипотеку, зарабатывать нужно минимум 300-400 тысяч, а если нет квартиры и места жительства, то какой уж там ребенок? А ведь мне еще предстоит множество эпопей со всякими детскими болезнями, со всякими няньками, которые должны будут сидеть иногда с ребенком, когда нам с женой нужно съездить на какое-то мероприятие.
Эй, малыш, тебе надо попить гормоны для роста.
Зачем?
И это я еще не говорю про детский садик, куда нужно заплатить несколько сотен тысяч рублей, чтобы попасть. Нет, ну формально на бумаге у нас, конечно, все бесплатно. Я даже не буду спорить с тем, что кто-то бесплатно попадает. Но по факту мы знаем, как такие дела делаются. А потом еще школа и школьное образование. Нужны репетиторы, нужны педагоги. А все эти секции стоят достаточно больших денег. Ведь ты хочешь, чтобы твой ребенок жил намного лучше, чем ты в эти проклятые 90-е.
Мы смотрели телевизор, и этот показывает там Баунти, райское наслаждение. И ты просто буквально готов был точить этот мел для того, чтобы создать впечатление, что ты ешь какой-то баунти.
И в ребенка надо вкладываться, потому что ему еще предстоит потом тебя хоронить. Ведь смерть в России, конечно, не так дорога, как в Америке, но все равно стоит намного больше, чем жизнь. Я вам серьезно говорю, когда мы хоронили бабушку, у нас буквально не было на это денег, и нам пришлось брать кредит. Это было, правда, 7 лет назад, сейчас цены совершенно другие, но знаете что, сейчас даже кремировать стоит очень дорого.
Умереть дороже, чем жить.
Но знаете, за что меня уважают люди? За то, что я не Константин Семин. Я не буду просто содрогаться по поводу того, как нам плохо жить. Нет, я предлагаю конкретные решения конкретных проблем. Как нам решить проблему бедности, хотя бы с чего нам стоит начать? молчать, я отвечу. Посмотрите на зарплаты депутатов. Это миллионы. Миллионы за то, что они не понимают, почему их работа не выполняется, почему русский народ умирает, почему у нас демографический кризис.
Я своей работой. Мы довольны своей работой максимально. Но, к сожалению, наша работа не дала результатов.
А может быть, взять все эти миллионы и распределить хотя бы между многодетными семьями с более чем двумя детьми? Как тебе такое, Илон Маск? Эти ребята потом и полетят с помощью SpaceX на Марс.
Правительство на другой планете живет, родной.
Если вы посмотрите на эти миллионы рублей
и посчитаете количество чиновников, которые не справляются со своей работой, то вы прекрасно поймете, что проблема здесь как раз-таки в этой самой работе. Почему люди недополучают деньги на предприятиях?
Может быть, потому что миллионы, которые им недоплачивают, уменьшая зарплату, тратятся на всяких бизнес-тренеров, которые совершенно не нужны, но получают миллионы. То есть, понимаете, вместо того, чтобы в государственном или частном предприятии платить нормальную зарплату, ну, скажем, 120, там, 150 тысяч рублей, они возьмут эти 50 100, 150 скостят, оставят только сотню. С этой сотни возьмут еще 20 на какие-нибудь дополнительные мероприятия. Этот полтинник, отобранный у огромного количества тысяч сотрудников, они пустят на оплату какого-нибудь бизнес-тренера, который приедет и убедит: ребятки, вы будете жить хорошо, нужно только больше работать.
Самое время взять себя в руки и заработать деньжат, да, парни?
Но ведь я мог работать столько же, но зарабатывать больше, чертов Тони Робинс. Пошел нахрен отсюда со своими сраными советами и вообще запомни.
Хороший совет пригоден только для того, кто его дает. Так что пошел нахрен отсюда, Тони Робинс, Блиновская, Влад Савельев.
Последний пердеж поставил жирную точку в этой ебатории. Я снял с себя шорты. Все будет обосрано.
Нет, ну вроде не бизнес-тренер. А я с Шабутинов и прочее шобла. Работайте больше за меньшие деньги. Делайте именно то, что советуете делать другим. А уже до государства, я надеюсь, рано или поздно дойдет. Пока не будет нормальных условий жизни, не будет у вас роста численности населения. Когда в прошлом году украинцы раздавали оружие абсолютно всем желающим обороняться, я, как и многие остальные, тогда негодовал, ведь когда война закончится, а она рано или поздно все равно закончится за столом переговоров, после этого у нас на границах будет огромное количество вооруженных людей, вот просто вдумайтесь. В каком году была первая и вторая чеченские кампании? Очень давно, 20 лет прошло, даже больше, но по-прежнему некоторые находят, ну, представители спецслужб находят схроны с оружием, которое планировалось использовать для терактов.
Слушай. А откуда оно у тебя вообще?
Эхо 90-х.
Ну или просто незаконное оружие, которое находится в домах у обычных людей. Вот представьте себе, что целой стране раздали вооружение.
Ну да. Ну да.
Поэтому неудивительно, что они оказываются в самых разных уголках планеты. Десятки предназначенных для Украины гранатометов М-136 оказались теперь в Мексике в руках у наркокартелей, которые, как вы помните, не слишком-то церемонятся с правоохранительными органами, там натуральная гражданская война. Помните этого чувака? Буквально 2 месяца назад, но он там устроил невероятную стрельбу, настоящий GTA 6 в реальной жизни. А теперь представьте, что у него еще и гранатометы и многое остальное. Да уж. Глава Совета по правам человека при президенте РФ заявил, что не понимает, почему Байден падает. Погодите-ка, вроде бы все это давным-давно объяснено. Нет разве?
Я ему раз сказал, он не понимает. Я ему 2 сказал, он не понимает.
Я не понимаю.
Но на самом деле это фейковая новость, к моему глубочайшему сожалению. Жаль, как весело было. Наступило лето. Господи, друзья, как прекрасно прогуливаться по Москве. Вот кто бы что ни говорил, мне за это денег никто не платил, платят мне за другие вещи.
А почему бы мужиков не оттрахать, собственно говоря?
Но Москву я люблю и всегда любил. В рифму заговорил, но рифма глагольная, это все от напитка алкогольного. Но если серьезно, я люблю Москву, я гуляю, любуюсь ее красотами, и я, конечно, немного где был, но побывал в разных там, знаете, европейских, китайских и прочих городах, и хочу сказать, что лично для меня Москва не только потому, что это мой город родной, но все-таки Москва это самый красивый город мира. Во всяком случае, ничего красивее я пока что не видел. Но представьте себе мое удивление, когда недавно я запустил американский телеканал Newmax, и там увидел репортаж из Москвы. Москвы, которую мы потеряли. Короче, американский канал выдал кадры рухнувшего в Девинпорте, это штат Айова, дома, за кадры атаки беспилотников на Москву. Да здесь даже в вывеске на английском языке видно, где вы в Москве такое видели. Хотя метро у нас все.
The next station is Красногвардейская стрит.
Это, знаете, напоминает мне, как я в детстве думал, что говорить по-английски — это просто брать русские слова, типа галстук, и говорить the galstuk. И я вот, ну, короче, по-английскому у меня была двойка.
Это кудахтающее ничтожество с омерзительным английским.
Эх, знал бы я тогда, что я упускаю, отказываясь изучать язык. Больше всего мне в этом репортаже нравится вот этот парень.
Москва! Инопланетное вторжение уже близко.
Хотя, может быть, это шаман в очередной раз сменил прическу и снимает очередной клип на фоне беспилотников, которые бомбят город. Нет. Но, ребят, вот на самом деле, какая же чушь. Вот я даже не представляю себе человека, который мог бы поверить в этот репортаж. Все же очевидно. Москва не может так выглядеть. Где темно-синий фильтр? Где убитая контрастность? Где серые тона, в конце концов? Где грусть и отчаяние с помощью цветокоррекции достигнутые? Где безысходность? Где? Нет ее. Там солнечно. А там, где солнечно, это не Россия.
I'm gonna go to Moscow.
You're walking into a country that still considers America enemy numero uno.
Эх, столько всего за столь короткое время успело случиться в плане военных действий, что, наверное, придется чуть поподробнее все разобрать. Уже традиционно все началось с обстрелов. Начиная с конца мая, обстрелы усилились на направлении Белгорода, по печально известному всем Щебекино. В ночь на 31 мая украинская артиллерия накрыла центр города. Загорелись машины, были частично разрушены дома. По словам губернатора Гладкова, погибших от ночного обстрела не было, но с этого же дня началась эвакуация детей из Щебекинского и Крайронского округов. В общей сложности около 300 детей планировалось эвакуировать именно в этот день. Другие губернаторы обещались помочь в организации отдыха в своих регионах. На следующую ночь обстрелы продолжились. Из города публиковали кадры с пожаром одного из многоэтажных общежитий. Прилеты были как по жилым домам, так и по полицейскому участку. К 5 июня город практически опустел, потому что продолжилась эвакуация, в том числе и взрослых. Также в нем были замечены следы мародеров, которые использовали эту ситуацию для того, чтобы наживиться. Но, что самое страшное, уже известные нам РДКшники и Легион Свободы России пытались проникнуть на территорию Белгородской области, проведя рейд. Позже были показаны видео с теми, кто предположительно это пытался сделать. В эти дни было много фейковой информации о том, что они якобы зашли в Щебекино. А 4 июня появилось видео уже другой попытки входа этих групп в село Новая Траволжанка. Еще они выпустили видео, в котором сказали, что пленили несколько российских солдат и требуют от губернатора встречи в храме Новой Траволжанки. И это несмотря на то, что на тот момент вообще не было никаких визуальных подтверждений об их продвижении вглубь поселка. Возможно, по логике, нужно было позволить им туда пройти, после чего не факт, что они вышли бы обратно. Гладков, в свою очередь, назначил встречу сам в приграничном пункте КПП МАП Щебекино для разговора и обмена. Но те сказали, что губернатор не пришел, поэтому они увозят пленных в обменный фонд. И пока все это происходило, в Белгородской области от обстрелов погибали люди. За одни сутки со 2 на 3 погибло 5 человек. Параллельно с этим стала известна весьма занимательная информация. Оказалось, что во время предыдущего крупного рейда принимали участие в составе этих самых русских националистов польские наемники.
А зовут нема якісь броні? Нема чи якісь броні нема?
Где скринка с тобой амуніцією?
Już wsadzona.
Так, заебись.
Kochanie, chciałem ci powiedzieć, że odebrałem z nowej poczty przesyłkę.
А потом еще и Нью-Йорк Пост написал, мол, ребятки, так и так, в атаке на Белгород используется оружие НАТО и переданные США и Польше бронемашины, а еще шведские гранатометы и бельгийские винтовки. То есть иностранные наемники атакуют Россию с помощью оружия НАТО. Звучит хреново. Бельгия этим вопросом уже заинтересовалась и запросила у Украины информацию о том, что это ее оружие делает под Белгородом, а польские власти вообще отрицают свою причастность и причастность своей армии к наемникам, атаковавшим Белгород. Свои предложения о помощи в Белгородской области сразу же сделали и Кадыров, и Пригожин. Но вообще в Белгородской области на момент записи, во всяком случае моего видео, так и непонятно, было что-то с селом Новая Таволжанка или нет. Просто Гладков утверждал, что связи с населением пунктом нет в принципе, поэтому там вообще ничего не понятно. Огромную и вместе с тем печальную известность получил на днях напиток, который жители по всей России начали приобретать в магазинах. Да, несколько дней назад начали появляться первые пострадавшие от сидра с нехитрым названием «Мистер Сидор». Количество людей, которые пострадали от него на данный момент, перевалило уже 18 человек, и это только погибшие люди. То есть те, кто умерли от употребления этого напитка, а пострадавших намного-намного больше. По сути, это слабоалкогольный с градусом в 4 с лишним процента. Алкогольный напиток. Мэш вот выяснили, что владелец имел на руках просроченную декларацию об испорченном оборудовании. Как говорил Дмитрий Анатольевич,
капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли.
Из-за этих происшествий было решено срочно в срочнейшем порядке изъять всю партию этого дерьма. А после начала рейда начали появляться фотографии с этой бодягой. И знаете, что я вам скажу? Более незамысловатую упаковку придумать, но это еще надо постараться, практически невозможно. Сразу же вспоминается замечательный фильм Бориса Соболева про незаконный на алкоголь, который буквально там за 50 рублей тебе тару какую-то наливают. Короче, ребятки, осторожней со всякими коктейлями, не травитесь всякой дрянью. Травитесь дорогой дрянью.
Слово «рум» и слово «смерть» для вас означает одно и то же.
И что там вообще внутри этой бутылки могло в принципе находиться, лучше не знать. Да, самым большим одноразовым изъятием этой бурмалды стало задержание одной из фур с этим напитком на 810 литров. После этого и заговорили о возврате более жестких мер по контролю над разливом. И, возможно, в этом плане какие-то решения будут приняты, а пока то тут, то там вновь возникает новость об очередной жертве. Я надеюсь, что сейчас уже все закончится, и люди перестанут умирать, тем более резонанс огромный, так что, знаете, будут предлагать, не покупайте эту дрянь. А лучше вообще не бухайте. Вот я бросил пить, многие говорят, посвежел, похорошел. Не зря говорят, свято место пусто не бывает, и знаете, все эти уехавшие артисты и актеры, которых я не осуждаю, у нас свобода передвижения, и мы можем заниматься тем, чем хотим, я же, как понимаете, пытаюсь рассмотреть это через призму бизнеса. И все эти уехавшие артисты и прочие лицедеи, они пожалеют, потому что народ с легкостью найдет себе новых Макаревичей, Гребенщиков и Галкиных, а вот они себе новый народ вряд ли найдут. Ведь, как я и сказал, свято место пусто не бывает, у нас уже появились новые кумиры, хотя все новое это хорошо забытое старое, как говорится, певица Слава, и я теперь ее фанат, самый главный.
Че про это же? Вот все пришли к Амерзульной, Моргенштерн там, блять, все эти поеботина.
Амерзулина, Моргенштерн. Вы, наверное, певица Слава, вот про эту фотографию? Слово «фотошоп» вам о чем-нибудь говорит? Ну, все пришли, инстасамка и остальные пришли к Мизулиной, но чтобы не сходить, Мизулина классно, я надеюсь, она будущий президент России. Хотя бы проблему с казино она точно решит, ну и Моргенштерн не был, он сделал стебный фотошоп и посмеялся над этим.
Моргенштерн!
Вы уже предчувствуете святый кринж?
Какого хуя эти предатели, эти чмошники? Блять, в самый ответственный момент, самый жесткий момент нашей страны нас кинули.
Я напоминаю, что Моргенштерн уехал до СВО.
Просто бросили и убежали. Убежали, потому что они думали, что они в Дубае где-то заработают деньги.
Как бы справедливая совершенно претензия, потому что без Моргенштерна СВО нам не взять. Путин, одумайся, верни Моргенштерна обратно, тогда победа будет за нами. Потому что, ну, будем честны, без Моргенштерна трудно. И с ним было трудно, но без него намного труднее. Пока Моргенштерн не вернется, все, ребятки, СВО закончено. Бросили страну в трудные. Они же нужны, понимаете?
Нихуя. Все денежки кончились. Давайте обратно в Россию. Пошли вы нахуй. Никто вас тут не хочет и никто вас не любит.
Я вас хочу, я вас люблю. Инстасамка, набери. Я лучше манекена.
Если любит кто-то, молодежь, ну окей, мы все добренькие. Я считаю, что нет никакого входа обратно в Россию этим мудоебам и конченным тварям, блядь.
Мне нравится Моргенштерн. Завели уголовное дело. Обыски ресторанов. Че ты бежал, мразь? Моргенштерн, ты к Мизулиной зачем ходил? Знаете, если такие певицы, как Слава, действительно будут во главе государства, ну, гипотетически, то исход, наверное, будет только один.
Они нашли пропаганду наркотиков в моих татуировках, блядь. В татуировках, блядь.
Ой, блядь, ладно, хоть хватило ума там пистолет на себя не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия. Это что за хуйня?
Больше всего мне нравится вот этот момент.
Нахуй, блядь, а потом еще делают комментарии по этому поводу. Типа, а-ля как Ксения Собчак.
Эй, Врежек, как тебе наш текст? Ты, видимо, подумал, что ты лучший в мире трекер. Хотя, зачем я делал этот монтаж? Есть у Ксении Собчак и собственные клипы. Твой орден я заработала потом. В пуховике отсоваш. На следующий день, крепко отоспавшись, певица Слава записала извинения.
Я, конечно, вчера дала жару,
Чё-то нахрюкалось так после концерта, хорошее настроение очень было.
Вот за это не сужу и уважаю. Хоть пить я бросил, но все равно уважаю людей, которые это дело не бросают и продолжают уничтожать алкогольную продукцию путем приема внутрь.
Ну, у меня мой Николай, директор, ударил все мои сторисы, потому что сегодня с утра смотрю, ничего нету. Вот, очень переживает, он думает, что я, наверное... перебрала, но я от своих слов абсолютно не отказываюсь.
Не, все нормально, Слав, ну ты че?
Единственное, что я, видимо, у меня такие дефекты фикции были, сейчас я посмотрел в новостях, что я даже Мизульну почему-то Мирзульной назвала, вот здесь ошибочка вышла.
Ох уж эти ошибочки. Да ничего страшного, главное, что хотя бы кого-то из экономического дискурса не оскорбило, например, на Ебулину.
Ой, от слов я своих не отказываюсь, но просто знаете, что больше всего бесит? Вот когда все это началось, да, вот там ребята просто гибнут, а они в это время свалили, блядь, и греют свою жопу, блядь, нахуй, в Дубае.
Ну, слава богу, что ты на фронте помогаешь пацанам. Короче, подписываюсь под каждым словом Славы, потому что она абсолютно права. Все эти мрази, которые уехали, из-за них все наши проблемы, и, конечно же, не из-за чиновников, которые имеют по 2-3 гражданства и живут не в России, в которой зарабатывают деньги. Проблема не в предателях, проблема не в ворах и не в коррупционерах. Проблема в ёбаном Моргенштерне. А вы говорите, Гитлер был плох. Моргенштерн, вернись. Хотя нет, не возвращайся. Ты нахуй уехал. Ты нахуй нас в трудный момент оставил. Ну не возвращайся, Моргенштерн. С тобой тяжело, без тебя еще тяжелее. Но если ты вернешься, еще тяжелее, чем еще тяжелое будет. Видите, а я вот снимал обзор на Моргенштерна до того, как это стало мейнстримом. А когда подонок во всем виноват, блядь. Но я бы все-таки задался вопросом. Одни уехали и хайпят на этом. Как вы думаете, они уехали или хайпят на своем отъезде?
Другие хайпят на том, что те уехали, пытаясь их заменить и рассказать о себе, чтобы ходили на их концерты теперь.
Так а что их различает? Уехал предатель, остался патриот.
Сейчас бабки, они лежат под ногами, нужно научиться их поднимать.
Но ты же остался для того, чтобы зарабатывать деньги. Неважно, патриот. И, кстати, об уехавших. Максиму Галкину, Илье Варламову и всем остальным, кто попытался обжаловать Министерство юстиции статус иностранного агента, ответили отказом.
Эти люди в конец совершенно охуели.
Ёбаные пидорасы, блядь.
It's a motherfucking problems. Как мы будем снимать новогодний огонек без Галкина? В этом году будет вообще Новый год или он отменяется?
Нового года не будет, блядь, если мы не найдем Снегурочку.
Да и вообще, помнится мне, Галкин и остальные говорили, что статус иноагента — это знак качества. Мол, посмотрите, те, кому этот статус дают, на самом деле говорят правду, их пытаются заткнуть. Но тогда у меня вопрос, чё ж они все его снять пытаются?
Да, спасибо вам за эту награду, но знаете, она мне не нужна, не очень мне подходит, пожалуйста, заберите обратно.
Что-то не припомню, чтобы кто-то Нобелевскую премию так отдавал. Хотя были прецеденты с тем же самым Оскаром, помните, как Ди Каприо забыл его в ресторане? Эх, Лео, какой же ты классный. В любом случае, я очень рад за Галкина и по-хорошему ему завидую. Он уехал в страну, которая никогда не начинала войн с соседями. А если начинала, то вы не понимаете, это другое. Давайте поговорим о цитатах великого адвоката Максима Галкина. Никто не определяет темы его выступлений. Это политическая сатира. Он разговаривает на темы, которые его волнуют. Его личное мнение не может быть политической деятельностью. Ну, кстати, знаете, Гитлер тоже не политик. Просто мнение у него в отношении евреев такое вот приинтереснейшее было. Когда Галкин кричит на лозунги типа «Слава Украине» со сцены. Это тоже политическая сатира? Так чё ж Зигу-то не вскинуть? Ну а вы же знаете, что я Стас, ай как неоднозначно, поэтому давайте попробуем посмотреть на все это с другой стороны. Может быть, сам по себе статус иноагента ему не мешает, и он не собирается никак возвращаться в Россию. Может быть, дело в том, что как раз на отказ они все и рассчитывают для того, чтобы получить на Западе какие-то плюшки. Ну типа сказать, посмотрите, я жертва режима, меня назначили иноагентом, мне отказали в попытке снять этот статус.
И это означает, что его мне дали не по ошибке, а на полном серьезе меня пытаются сгнобить, с говном съесть.
И получается, что я настоящая жертва политического режима, и это можно использовать как в политических целях, так и в целях финансирования, да, которое Галкин будет выпрашивать гипотетически. Короче, если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно, если статус иноагента не оспаривается, то это тоже не просто так. Что роднит Украину и Польшу? Так, не вздумайте скидывать Зигу, я говорю про любовь к переименованиям. Всего. Кроме Львова.
Я тебе говорю, это Лемберг. А я тебе говорю, это Львов.
Хотя Мельник тоже вроде как назвал город Лембергом. Отчего жопы-то сгорели?
Они фашисты назвали Лембергом. Старое место наше.
Львив назвали Лембергом.
Ну, опустим. Поговорим о России. Польша недавно решили официально сменить название с Калининграда на Крулевец. И теперь тратят деньги на новые таблички. А причиной этому, как ими утверждается, стала спецоперация, которая заставляет их по-другому смотреть на название. Сука, я говорю вам, они точно на этой почве Львов переименуют. Ну, в общем, интересная инициатива, но скорее попахивает каким-то популизмом и беспомощностью. Как будто Россия не может переименовать Польшу в Преграндию. Ну, имея в виду события, предшествовавшие Второй мировой войне, ну или, знаете, допустим, Пактория, Молотова-Риббентропия или что-то такое. А? Хотя, чего я придумываю? Разумнее переименовать ее в Пятка-Сверляндию, имея в виду те же самые события, которые предшествовали Второй мировой войне, но вы понимаете, о чем я. Короче, очередной бред, созданный от бессилия и непонимания, как бы еще укусить побольнее эту самую Россию. Их борьба.
Если мы регистрируем раздражение от бессилия, то это информация о нашей неспособности принять ситуацию.
Сука, блять!
На этой и прошлой неделе не очень повезло Индии. Новости сплошь негативные. Во-первых, в стране произошла крупнейшая железнодорожная авария за последние десятилетия. На месте последовательно столкнулись три поезда. Сначала несколько вагонов одного из пассажирских поездов на полной, сука, скорости сошли с рельс и врезались в товарный поезд. Это произошло к наваливанию вагонов уже на третий путь, и речь отнюдь не о госкапитализме и борьбе с рабочим движением, на третий железнодорожный путь, по которому в этот момент по злой иронии ехал еще один пассажирский экспресс, и он, естественно, остановиться не успел. Это была настоящая мясорубка. Из примерно 2500 человек, волею судеб, оказавшихся на месте катастрофы, 300 погибли и более 1000 пострадали. И для Индии это далеко не единственное такое происшествие. Буквально через несколько дней был разрушен строящийся мост через реку Ганг. Его снос был сознательным, потому что сохранить его при дефектах строительства стало невозможно. Куча бабла была спущена в унитаз. Вспоминается еще одно обрушение в октябре прошлого года в той же самой Индии, когда пешеходный мост разорвался, и тогда погибло около 150 человек. Короче, в плане инфраструктурных проектов каких-то достижений у Индии вообще абсолютно нет, а вот проблем очень много. Периодически эти проблемы приводят к настоящим катастрофам. Вы знаете, как я люблю мемы. Поржать над мемами, стать героем мемов – это вообще величайшее благо, которое может со мной в принципе произойти. Я люблю даже оскорбительные мемы про себя. В общем, я обожаю ржать.
Я человек лицемерного поколения, стукач-доносчик, выросший в странных условиях. И я впервые, ну, вживую посмотрел на то, что такое хейт. Не то, чтобы я видел какую-то жесть. Погиб мой друг Саша Киященко, к самому раз.
Но некоторые, казалось бы, даже безобидные мемы в реальной жизни могут быть не сильно дружелюбными. Например, в Саратове произошла экранизация вот этого мема. Правда, с некоторыми отличиями. Страховки у нарка за окном не было, как и кружки. Да и окна ему открывать никто не собирался. Но наш герой не из робких, и он не растерялся и начал проситься внутрь при помощи головы. Способ, конечно, интересный, но по итогу, пока его снимали с газовой трубы, он успел раскирачить себе всю голову, оставив характерный след на стекле. Да, на такую романтику девушка не рассчитывала, но она, на мой взгляд, просто не поняла, что чел ради ее досуга жизнью рисковал.
Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую.
И риск был отработан на все 100%. Аплодисменты.
Браво, браво.
Тебе мало этих новостей, тебе мало этого контента, тебе мало меня, в конце концов? В описании к этому ролику есть ссылка на мой Boosty. Переходи, подписывайся, поддерживай меня рублем, и я буду поддерживать тебя морально, брат. У тебя все получится. Давай, дерзай. Ты сможешь подписаться.
У вас есть минутка поговорить о нейтралитете?
Надеюсь, что да, потому что парламент Швейцарии отклонил заявку на реэкспорт оружия Украине. Вот видите, страна действительно нейтрально себя ведет. Да, оружие не поставляет и уже проданное другими странами не позволяет перепродавать. Молодец. Но при этом, ко всем санкциям присоединяется. Активы российских граждан замораживает. То есть они, по сути, клиентам из России дают понять, что вы русские, люди немножечко другого сорта. Может быть, даже низшего. Как у вас там в Швейцарии говорилось? Унтерменш? Или это не в Швейцарии было, хотя отличий с каждым днем все меньше? Да, ребятки, такая вот нейтральность с душком, ну, скажем так.
Нацизм. Хотя сам факт предложения парламентской комиссии начать передавать оружие в третьи страны, несмотря на статус страны и голосование, результаты которого не были уверенными, явно говорит о том, что в стране такие желания по передаче оружия более чем приветствуются. Поэтому рано или поздно это случится. Не сомневайтесь, и оружие может поехать в Украину. Тут уже никакие варианты исключать нельзя. Несмотря на обстрелы Белгородской области и вход туда РДК, разумеется, основные силы Украины будут действовать в контрнаступлении. Если оно, конечно же, будет. Ведь на днях со стороны Украины даже промо-ролик сделали по мотивам этого самого контрнаступления, где все участвующие персонажи просят тишины с очевидным посылом. Про внезапность, про радиомолчание. Но, как по мне, контрнаступление больше характеризуется этим видео. В том плане, что разговоров о нем намного больше, чем самого контрнаступления. И вот, по сути, случилось то, что изначально считали разведкой боем. Но эта разведка постепенно переросла в какое-никакое, а наступление. И изначально сообщалось, что бои начинаются в районе Угледара. Но позже все внимание сосредоточилось на стыке Запорожской области и ДНР в районе Великой Новоселки. Поскольку из-под Угледара силы ВСУ вскоре отошли. Начали появляться первые, не очень качественные, но все-таки кадры, из которых можно было с уверенностью сделать вывод, что техники пустили в ход довольно много. А потом кадры стали получше. Лучше уже можно было разглядеть бронеавтомобили, кружащие вокруг и периодически вспыхивающие. Появились и сообщения о том, что на фронте впервые показались те самые леопарды. Также, предположительно, были показаны брошенными те самые колесные танки из Франции. Из успехов со стороны ВСУ было заявлено закрепление на окраинах поселка Новодонецкое, а затем и его взятие. Сообщали, что в целом пока инициатива на стороне противника, но потом сообщили, что поселок в итоге оставлен, потому что слишком много потерь и удерживать его дальше невозможно. Итоги атаки подвели в российском министерстве обороны, сказав, что на юге попытка атаковать обошлась ВСУ потерями в 1500 человек и 28 танков, 8 из которых леопарды, 3 колесных танка АМХ-10 и 109 бронированных машин. Визуально как-то сложно было увидеть, в том числе и на данный момент я лично не видел вообще ни одного леопарда. Понятно, что там воюют, они фоткают, но все-таки надеюсь, они будут по итогу показывать, интересно просто. В общем, первый крупный натиск со стороны ВСУ не удался. Еще не остыли новости о наступлении, как утром 6 июня было заявлено о том, что Каховская ГЭС была взорвана. Эта ГЭС находилась на Днепре, недалеко от Херсона. Взрывы ее и разлив водохранилища в том числе боялись с нашей стороны очень сильно, еще при нахождении в Херсоне, поскольку разлив увеличил бы размер русла во много-много раз. Потом появились первые кадры, подтверждающие прорыв воды через дамбу. Многие прибрежные поселки и острова ниже дамбы начало затапливать практически сразу, были показаны прибрежья Херсона, а в одном из районов из воды вышел бобер. А позже и многоэтажные районы Херсона были показаны утопшими. А на левом берегу со стороны России начали утопать олешки. Со стороны Украины даже удалось переправить людей с левого берега на свой подконтрольный, правый. Голая пристань также была затоплена. Корсунка, часть Новой Каховки, как и сам город, тоже пошли под воду. В Новой Каховке плавают лебеди около потопленного дома культуры. Ужасная новость еще и в том, что в городе погибли практически все животные, кроме водоплавающих из парка, надеюсь, правильно произнесу, Касково-Деброва. Правда, после этого с пены у рта начали доказывать, что такого не было и что животные на самом деле были вывезены заранее. Причем отрицалось это из-за банального непонимания топонимов. Вот новость, к примеру, от ТАСС, где говорится, что в Каховке животные не погибали и они были вывезены. При этом в этой же статье говорится, что ранее с украинской стороны были заявления о том, что в Новой Каховке погибли все животные, но Каховка и Новая Каховка — это два разных города, и если из Каховки их действительно вывезли еще осенью прошлого года, то из Новой Каховки эвакуации не было, потому что не было и запросов на это, а когда пришла большая вода, эвакуация стала невозможной. Позже Зубков, владелец парка Тайган в Крыму, который и эвакуировал животных из Каховки, подтвердил, что именно из Новой Каховки эвакуации не было. Вода спровоцировала детонацию мин, которые защищали берег от переправы противника.
Разные источники публикуют разные карты, ну, карты этого самого затопления. Но, судя по некоторым из них, левый берег, на котором находится Россия, в большей степени подвержен затоплению. Картина, мягко говоря, интересная. Короче, на данный момент ГЭС полностью утопла. В ближайшее время, я думаю, стоит ждать падения уровня воды, но в целом вниз по течению она будет оставаться выше, чем была до обрушения дамбы. Это значит, что некоторые земли продолжат быть затопленными. Северо-Крымский канал может млеть из-за падения уровня воды в Каховском море. То есть Крыму тоже может достаться. Также уже Гроссе заявил о том, что уровень резервуара для охлаждения систем Запорожской атомной электростанции начинает заметно снижаться. Да уж, насчет атомной электростанции есть все-таки опасения, но насколько они решаемые, непонятно. Я полагаю, проблемы есть, но не неустранимые, поэтому нужно поднапрячься и что-то сделать. В общем, вода на данный момент спадает постепенно, но вода, перемещаясь, начинает повышать уровень в других местах. К примеру, в отдаленном Николаеве. И пока что совершенно непонятно, какие территории останутся затопленными, а о восстановлении ГЭС и речи пока идти не может, во всяком случае в условиях войны. Обе стороны, и Россия, и Украина, естественно, обвинили друг друга в подрыве электростанции. Наши уверены, что это диверсия Украины, в том числе Владимир Владимирович заявил, что это была варварская акция с их стороны. Запад и Украина обвинили Россию в разрушении инфраструктуры. А Илон Маск даже репостнул видео Такера Карлсона, где тот рассказывал, что России нет абсолютно никакого смысла разрушать плотину, ей это более того было невыгодно, потому что из-за затопления подконтрольной территории и из-за проблем с подачей воды в Крым, из-за проблем с охлаждением Запорожской атомной электростанции. Еще Такер сказал, что вообще-то со стороны Украины ее уже обстреливали и не раз, и это, стоит признать, действительно было. Кроме того, если верить украинским и западным СМИ, то и Крымский мост Россия взорвала сама, и на Белгород она сама напала, и Каховскую электростанцию, вы поняли, да и Запорожскую атомную электростанцию она обстреливала сама. В общем, в это уже не верится, тем более, что это стандартная риторика западного мира. Во всем обвинить жертву. Такой, знаете, своеобразный политический victim blaming. Короче, если посудить, кому это действительно было выгодно, и я понимаю, что великий классик сказал:
никогда не ищите, кому выгодно.
Но все-таки, если мы подумаем логически, то это было выгодно Украине в преддверии того же наступления, которое идет на запорожском направлении и идет, мягко говоря, не очень удачно. Выгода России в том, что Украина не сможет переправить десант через разлившееся море. Но жертвовать ради этого огромным куском подконтрольной земли тоже глупо. Ведь примерно 70% затопленных земель — это земли, которые были подконтрольны России. Да и Днепр выше Каховской ГЭС, наоборот, станет менее наполняемым, а это основная территория между линиями соприкосновения по Днепру. К тому же, переправа сил Украины в значительном количестве еще до подрыва казалась нереальной. Короче, сейчас очень много версий случившихся. Да, кстати, когда я говорил о том, что это мы сами себя обстреливаем, еще забыли про северные потоки, которые, разумеется, мы тоже сами взорвали. Так вот, сейчас огромное количество версий случившегося, но большинство склоняются все-таки к внутреннему подрыву, не исключая попадания с внешней стороны. Саморазрушение станции из-за уже ранее нанесенных во время войны повреждений тоже обсуждали, но в меньшей степени. Я буду ждать, пока спадет вода, и надеюсь, что количество пострадавших будет уменьшаться. Так, внимание, это не учебная тревога. Передвигаемся вдоль стен. Короче, в США целый месяц будут славить ЛГБТКЮ плюс-минус равно звездочка-решетка. Короче,
фашизм и пидорастия — это сегодня доминирующие культуры.
Сегодня праздник у ребят, и по такому случаю нам дарят Извините, короче, месяц ЛГБТ стартовал. И вот в честь этих самых месячных твиттер-страниц BBC, шучу, ВВС, иногда легко перепутать. Так вот, военно-воздушных сил США, по сути, повторила мем с демократическими бомбардировками. Я клянусь вам, блять, я клянусь, это гениально! Как связаны военная техника и ЛГБТ? Дело в больших стволах.
Я ЛГБТ-секс-инструктор из НАТО. Я обучаю нацию трахаться в сраку.
Слушайте, там в США реально какая-то шиза по этому поводу, особенно по количеству флагов.
Было время, когда был только один флаг для месячника ЛГБТ, месячника гордости. А теперь посмотрите, 96 флагов. Некоторые из них не только для обозначения сексуальной ориентации, но и просто для того, что тебе нравится. Вот, например, эти настоящие. Вот, например, настоящий флаг. Сапи-сексуалы, их привлекают умные люди. Резиновая гордость. Настоящий флаг людей, которым нравится секс резиной и латексом.
Все кончено, ребятки. С этим уже нельзя разобраться. Полное отсутствие логики, поэтому я умываю свои руки.
Боевые пидорасы, боевые пидорасы.
В Петербурге утверждают курортный сбор. Чиновники уверены, туристов не станет меньше. Я, конечно, может быть, не разбираюсь, и на всякий случай решил загуглить определение курорта. И вот что мне выдало. Курорт – это освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты и инфраструктуры. И вот что я скажу. Из признаков курорта в Питере только количество таблеток на улице, а еще под камнями, ну и между водосточных труб. Белорусская оттепель идет семимильными шагами. Вот уже и Софья Сапега была помилована, вслед за Протасевичем. Видео с ее освобождением показал губернатор Приморского края, который и просил об этом Лукашенко. После посадки самолета в 2020 году она была задержана вместе с Протасевичем, тогда еще своим парнем.
Но тюрьма меняет людей. Так вот.
В прошлом году ее приговорили к 6 годам по 7 статьям Уголовного кодекса. Там и угрозы силовикам, и разжигание розни, много чего интересного в общем. Протасевич на тот момент уже успел жениться на другой и, возможно, как писали СМИ, дал показания против Сапеги о том, что она занималась дианоном силовиков за определенную сумму. Но вернемся к Сапеге. Дианонила силовиков она, используя глаз бога. Я в алгоритме рассказывал об этом, ну, достаточно противоречивом сервисе, хотя, опять же, его создатель считает, что, ну, это возможность человеку увидеть, что именно о нем можно пробить в интернете и тем самым обезопаситься от этого самого пробива, напихав туда огромное количество лишней информации. Я не знаю, как вы, но я после этого сюжета это на алгоритме, немножечко своей безопасностью озаботился. И, в принципе, могу сказать, что успешно. Так что тема, наверное, рабочая. Это не оправдывает создателя бота, но не он, так кто-нибудь другой. Вон, на двочах даже мой паспорт лежит. Чё теперь?
Да уж.
Сама Сапега пошла на сделку со следствием. Апелляцию на приговор не подавала, но подавала прошение о помиловании, которое и было отклонено в начале этого года. Российский консул в апреле посещал Сапегу, и она дала согласие на отбытие остатка приговора в России. Ну, а дальше уже дело за малым. Все дальнейшие новости кружились вокруг ее передачи в наши места не столь отдаленные, но по итогу отбывать наказание ей все-таки не придется, поскольку она помилована и уже покинула Белоруссию и сейчас уже наверняка встретилась с родителями. В общем, что тут скажешь, Лукашенко в последнее время использует интересный подход. По сути, те, кого в Европе считали политзаключенными, освобождены. Но по понятным причинам делать то же самое, за что они были приговорены к своим срокам, они уже точно не будут. Как будто все выигрыши. Вы скажете, кроме Европы, но для них Протасевич и Сапега материал уже отработанный, они уже сколько репортажей про них сняли, про правительство в изгнании, ну я про Тихановскую и прочее. В общем, отголоски белорусских протестов уже совсем утихли. Она останки его доедает. В египетской Хургаде морская хижечка в виде правила на тот свит руснявого туриста. В общем, русского туриста съела акула, и вы знаете, слава богу, что я в итоге не попал в Египет. Я приехал в аэропорт, и оказалось, что я, ну, короче, я потерял загранпаспорт, и в итоге мой отпуск, это была работа и ежедневные тренировки. Я просто решил вот так вот разгрузиться от всяких этих насущных дел. И, соответственно, слава богу, не попал в Египет. Вот там туриста убило, и паблики типа Труха Украина и остальные радуются, публикуя вот подобные вот мемы. Никто уже не скрывает своего людоедства, война обнажила все маски. Доктор, это нормально? Медиков довели до крепостничества и кочевой. Совершенно ужасно обстоят дела в российском здравоохранении, но больше всего убивают ацетата. Вот посмотрите, что сказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Речь идет о форуме Оргздрав 2023.
Те самые 25 названных специальностей, по которым нет в Хабаровском крае ни одного специалиста. Что это за специальности? И совершенно не факт, что мы не придем к выводу, что они там и не нужны. Эти специалисты по этим специальностям. Потому что если они там нужны, тогда у меня вопрос, как к почти самому ключевому регулятору внутри субъекта, а что же он ничего не делает для того, чтобы там по этим специальностям специалисты появились?
Ну, собственно говоря, от великих классиков.
Государство их не просило вас рожать.
Ну что ж, такая у нас была неделька, нелегкая, но и, будем честны, далеко не самая сложная. Увидимся в понедельник, среду и пятницу в 21:00 в моих подкастах по четвергам или по субботам или по воскресеньям временем хрен его знает график сбился, ну и, конечно же, в рамках моего проекта «Алгоритм», в котором я путешествую, разбирая всякие интересные вещи, я путешествую, разумеется, по атомам сознания. Ну а на сегодня это все. Мой новостной выпуск отсмотрел, а значит, неделя закончена. Пока!
Ну и, конечно, как же не сдержаться? Шутка дна от меня лично, потому что другие вы пишите в комментариях, я их обязательно зачитаю в следующий раз. Почему Собчак не получил затащить интервью с тобой?
Это не про Жириновского и то, что он пытался пронести?
Нет.
Понял, ладно, почему?
Сейчас просто не ее год.
Я понял. Давай лучше про Жириновского и...
Сейчас найду.
Ладно, я расскажу, несмотря на то, что это шутка Юра мне рассказал, за это я извиняюсь. Короче, Владимира Вольфовича задержали, когда он пытался прийти на дебаты с Ксенией Собчак, потому что Вольфович пытался пронести каплю никотина. Блин, как это жестко. Ксения Анатольевна, люблю вас по-прежнему, простите, это он рассказал шутку.
Я был против того, чтобы вставлять.
Ну ты сейчас напомнил мне про нее своим фактом своего существования. Все, пока.